«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжаем наш эфир. На связи исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, еще раз здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте.
У нас продолжается в Телеграме голосование. Я напомню, в чем суть дела. Вопрос звучит следующим образом. Обыски СБУ в Киево-Печерской лавре. Что это было? Вариант номер один. Возможно, СБУ искало диверсантов. Так считает 6%. Это начало процесса отъема лавры у Украинской православной церкви и передачи ее раскольникам 88%. И третий вариант. Ошиблись адресом, с кем бывает, 5%. Ну, примерно такое же процентное отношение остается, как и в начале эфира, хотя число проголосовавших заметно подросло. Ну, давайте, может быть, коротко про возможный выход или, наоборот, не выход Молдавии из СНГ. И буквально перед тем, как мы перейдем к обыскам в Киево-Печерской лавре, еще две темы коротко обсудим, с вашего позволения.
Ну, я подведу короткое резюме. Выход из СНГ – это большой удар по огромному количеству молдаван. Граждан Молдавии, которые находятся по тем или иным обстоятельствам на территории не Молдавии, а стран СНГ. Значит, потому что у них там сразу рушится большая часть жизненной инфраструктуры. Надо доказывать правомощность их бумаг, значит, у них возникают проблемы с пребыванием и так далее. Премьер-министр Гаврилица, несмотря на то, что она вместе с госпожой Сандус, с президентом, страны держат такой прозападный курс, прекрасно понимают, что сейчас в условиях, когда социальная ситуация в стране и так напряжена на фоне энергетического кризиса, еще и говорить в стране, в которой огромное количество людей, я не беру сейчас называть цифры, но я предполагаю, что половина населения находится где-то на заработках. Из них добрая часть, конечно, находится в России, поскольку это просто гораздо более крупный рынок труда, гораздо более богатый, чем Молдавия. Молдавия – страна вообще аграрная. Поэтому для людей, которые живут в условиях жесткого энергетического кризиса, еще и заявление о том, что их жизнь может завтра ухудшиться в связи с выходом из СНГ, это такой был бы сильный, провоцирующий на какие-то протесты, толчок. Я думаю, что молдавское руководство, молдавский политический истеблишмент, который сейчас у власти, они поняли, что это был бы перебор, чересчур. Не факт, что они не начнут двигаться дальше. Кстати, Гаврилица это подчеркивает в своем заявлении, что вот ради сохранения стабильности мы сейчас не будем делать этого движения. Хотя, в принципе, я так подозреваю, от этого в стратегической перспективе никто отказаться в Молдавии, по крайней мере, нынешний политический истеблишмент не собирается. Но вот они решили повременить.
Пауза, да, оперативная, так иногда еще говорят. Виктор Орбан, венгерский премьер, был зафиксирован камерами в шарфе с символикой так называемой, силуэтом так называемой Великой Венгрии.
Да, до 2020 года.
До 2020 года. Там, кстати говоря, частично Румыния нынешняя входит, Австрия, Украина, но вызвали его на ковер именно в посольство Украины. И вот что в Киеве пишут. Я процитирую короткую
фразу. Я хочу почему, Илья. Да. Не Орбана, конечно, а посла.
Нет, вызвали не Орбана. Нет, конечно, это я пытаюсь сократить изложение существа дела. Ну, так, конечно, посла. Так вот, что в Киеве пишут. Пропагандирование в Венгрии идеи ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. Ну и, соответственно, вопрос. А действительно ли Венгрия или в Венгрии пропагандируют идеи ревизионизма, связанные в том числе и с Украиной?
Ну, вы знаете, мне тяжело сказать, чем руководствовался Орбан, когда одевал этот шарф, потому что, давайте, так сказать, посмотрим на вещи трезво. Конечно, крупный политик, если это еще и руководитель страны, дресс-код всегда выверяет очень точно. У него есть для этого специальный штат людей. Возможно, была такая своеобразная провокация со стороны Орбана. А возможно, он хотел потрафить кому-то из своих избирателей, поскольку политик, он всегда политик. Он всегда в кампании, вне зависимости от того, как быстро, как давно она закончилась. Закончилась одна кампания, начинается другая. С другой стороны, хорошо зная ситуацию с регионами, в которых проживают компактно венгры, а их, если мне память не изменяет, не больше 200 тысяч на Украине, они компактно живут в Закарпатье, в Закарпатской области, то я хочу сказать, что, конечно, их быт инфраструктура тех небольших городов, в которых значит, они живут на Закарпатье, на Украине, она всегда была ну, под внимательным присмотром Венгрии. И очень часто дороги, школы, какая-то жизненная инфраструктура в этих горных или предгорных городках, маленьких поселках, они строились за счет Венгрии. Это нужно на эти вещи смотреть трезво. Венгры очень серьезно поддерживают свою диаспору на территории Украины. И в том числе не только морально, но и финансово. В этом смысле Украина вообще-то по-хорошему должна была быть благодарна Венгрии, что та берет на себя часть ну, вот такой экономической поддержки, инфраструктурной. Потому что дорогу с собой в Венгрию не заберешь, если ты вдруг испортил отношения. Но Украина, как мне кажется, в этом смысле не была благодарна, потому что ну, самый большой клин был вбит в отношения между Венгрией и Украиной после того, как Украина приняла закон об образовании, где она просто де-факто запретила венгерские школы. И де юре тоже. И именно после этого серьезно испортились отношения Украины с Венгрией. Я хочу напомнить, что Венгрия – это та страна, которая, по-моему, по сегодняшний день блокирует проведение на высшем уровне, по крайней мере, долгое время этим занималась, значит, встреч и саммитов Украина-НАТО. Потому что на это нужно было получать согласие у всех стран-участниц этого блока. В общем-то, повторюсь, я не могу сказать, что это самый изящный шаг со стороны венгерского президента, но, с другой стороны, я понимаю мотивы его возможных действий. И самое главное, что они не безосновательны. Вот так вот аккуратно, дипломатично скажу. То есть у венгров есть серьезный зуб на Украину, и он точно вырос не в силу вот просто таких каких-то, знаете, природной кровожадности мадьяр.
Ну и вот смотрите, тут фальшивый Эммануэль Макрон, а именно известный российский пранкер Вован Алексус, позвонили Анджею Дуде, польскому президенту, и говорили вот о том самом инциденте с ракетой на территории Польши, в результате которого двое граждан республики погибли. Ну и выяснилось из слов Дуды, что он не хочет никакой войны с Россией, значит, он очень осторожен, он не обвиняет русских и так далее, и так далее. Он выглядел весьма миролюбиво, а некоторые даже написали, что трусовато. Хотя многие поляки осуждают его за такую, вот, скажем, мягкотелую, беззубую позицию. На ваш взгляд, можно ли считать, что Анджей Дуда, ну, в известной степени озвучивает мнение коллективного Запада по поводу противостояния с Россией военного? Нежелание этого противостояния?
Честно скажу, я до конца не верю и в искренность Дуды в этих словах. Потому что, когда он говорит, что он не хочет войны с Россией, это он говорит о прямом конфликте, в который втянулась бы Польша. То есть, откровенный, с участием польских вооруженных сил, значит, и самое главное, развивающийся на территории Польши. Да, потому что понятно, что, ну, может быть, самым уязвимым местом в этой ситуации станет территория Российской Федерации, а именно Калининградская область. Но, в принципе, понятно, что, конечно, страдала бы в первую очередь Польша. Но, тем не менее, Польша является, ну, по сути, открытым фигурантом в вооруженном конфликте между Украиной и Россией, в этом вооруженном противостоянии, потому что все чаще и чаще мы получаем информацию о том, что с той стороны, особенно на Донбассе, руководят украинцами, да и, собственно говоря, принимают непосредственное участие в столкновениях поляки, то есть граждане Польши. В каком статусе? Сложно сказать, но я хочу напомнить, что в свое время Зеленский подписал закон, который позволяет полякам быть приравненными к правам украинцев на территории Украины. В том числе, например, служить в украинской армии, по крайней мере, служить в ней по контракту. То есть вот тут как бы я думаю, что Дуда, может быть, и не самый, конечно, смелый человек и трусоватый, но, по крайней мере, такой очень, так сказать, лицемерный ответ у него, если соотнести их с реальными обстоятельствами, которые мы видим, как говорят в таких случаях, дипломаты на земле. А то, что коллективный Запад вряд ли хочет разрастания конфликта, ну, это очевидно. Другой вопрос, что Европа, а насколько она готова и может на это повлиять? В том смысле, что насколько они вообще способны удержать конфликт вот в каких-то локальных рамках. Ведь у нас до сих пор нет уверенности в том, что то, что произошло в Польше, да, вот падение ракет украинских ПВО, что это вообще у нас нет до сих пор уверенности, что это не было осознанной провокацией украинцев, которые таким образом просто хотели втянуть европейцев в эту историю через пятую статью НАТО, да, которая предполагает, что если, так сказать, на территории одной из стран...
Нападение на одного, нападение действия, на всех, да.
Да. В общем-то, повторюсь, ситуация, она не настолько подчинена воле Европейского Союза, чтобы вот так вот можно было бы с уверенностью говорить, что да, мы не хотим войны. Во-первых, похоже, хотите, если принимаете в ней участие и снабжаете вооруженные силы Украины всем необходимым для ведения этих боевых действий, включая там передачу информации, логистические какие-то решения, ну и снабжение, естественно, оружием. А второе, если вы сделали уже шаг в эту сторону, то ну, будьте готовы к тому, что вы окажетесь просто по уши в этой всей истории. Поэтому Дуда, с одной стороны, да, значит, демонстрирует точно не самые высокие волевые качества, да, скажем так. С другой стороны, с точки зрения политика, явно лицемерит, на мой взгляд.
Теперь к обыскам в Киево-Печерской лавре. Кстати говоря, хотелось бы обратить внимание не только на Киево-Печерскую лавру, но и на проверки на территории двух монастырей Украинской Православной Церкви в Ровенской области. Так вот, ну, есть реакция Кремля. Дмитрий Песков назвал происходящее военными действиями против русского православия. Ну, вкратце там спели песню «Звон плывет, плывет над Россией». Она, конечно, не религиозный характер носит, но, тем не менее, прозвучало вот это ключевое слово России, ну и через некоторое время, как мы знаем, пришли СБУ в Киево-Печерскую лавру, ну и в целом накопилось много вопросов, скажем так. Рассадником русского мира называют, да, объектом, где могут находиться диверсанты, может быть, оружие, склады какие-то и так далее. Вот скажите, пожалуйста, все-таки насколько это событие будет иметь далеко идущие последствия при учете, я бы сразу тоже обратил на это внимание, того, что Украинская Православная Церковь, в общем, дистанцировалась несколько месяцев назад от Русской Православной Церкви, заявила о своей самостоятельности. А есть еще и ПЦУ, Православная Церковь Украины, которая считается традиционно раскольничей.
Ну, вы знаете, здесь, конечно, для того, чтобы увидеть картину во всей ее широте, в полном масштабе, нужно сделать несколько шагов назад. Даже, так сказать, несколько широких шагов назад. Но я хочу напомнить, что Киево-Печерская лавра была основана в 1051 году, то есть меньше, чем через 100 лет после крещения Руси. Это один из древнейших и, наверное, самый древний монастырь, основанный после крещения Руси официального. Более того, есть данные археологов и раскопки о том, что монахи, которые приехали на Русь еще до крещения, значит, с той же самой бабкой великого Владимира, княгиней Ольгой, они селились там на склонах Днепра и рыли пещеры еще задолго до того, как там был основан монастырь официально. То есть это место сакральное. Я напомню, что это не только старейшая лавра православия на Руси, но и там находятся мощи Нестора Летописца, автора первого письменного источника о Руси, первого письменного трактата об истории Руси древней, но и мощи Ильи Муромца. Кроме этого, там множество других святынь, ну, там есть мироточивые главы. Честно скажу, что я вот много раз спускался в пещеры, видел эти мироточивые главы. Для меня природа этого явления физическое. Я человек неглубоко воцерклённый, воспитанный в атеистической среде. Для меня природа этого явления непонятна с точки зрения физики, химии. Но, тем не менее, это есть. Понимаете? То есть это место, где очень много перекрещивается различных линий, связанных с русским православием. Я уже не говорю о том, что это крупнейшая лавра, а лавра – это монастырь особого значения, если вот так сказать, мирскими словами. Таких на Украине три. Это Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра и Святогорская лавра в Донецкой области. Претензии со стороны раскольников на лавру возникли с момента фактически создания вот этой киевского патриархата. Я вот сколько себя помню, столько периодически, значит, туда под лавру совершались какие-то, так сказать, там шествия активистов. Пики приходились всегда на времена Майданов. Последние такие тревожные сигналы о том, что есть попытка совершить захват лавры, была в 2014 году. Это то, что вот у меня на памяти. И это всегда было очень серьезно, потому что приходили большое количество людей в состоянии аффекта, значит, они грозились выбросить русских попов, значит, из исконных украинских стен, хотя какие в 1051 году были украинские стены, для меня это большая загадка. Всегда на пути этих людей становились верующие. Это единственная защита, к которой прибегают, потому что власти, официальные власти Киева с каждым годом относились к этому все более и более, так сказать, смотрели сквозь пальцы на все эти события, да, и полиция уж в последнее время занимала такую просто позицию нейтральных наблюдателей. Чем закончится, главное не допустить каких-то столкновений, ну и так далее. Вот, и поэтому то, что произошло сегодня, вот эти обыски под совершенно надуманными предлогами, я не представляю себе, ну, все эти сказки про средок русского мира, ну, так, я это повторюсь, я это слышу с 2014 года, борется на Украине с русским миром. Значит, борются, как правило, арестами, какими-то гонениями, лишениями для людей, которые хоть как-то связывают себя или, по крайней мере, не готовы порвать со своей историей, со своим прошлым. А вот то, что обыски проводит СБУ, у которой, по-видимому, есть на руках какие-то официальные документы, и в то, что эти документы не могли бы появиться без какого-то политического решения на Банковой, а я в этом уверен на 100%, это для меня совершенно очевидно. Более того, ведь и вся история с вот этим заявлением и собором Украинской Православной Церкви, на котором было принято решение, так сказать, еще раз заявить о своей автокефалии, собор, который вообще сначала, так сказать, был заявлен как просто собрание мирян и священников, а затем вдруг в последний момент был переименован собор, все это создавало точное понимание, что давление в нынешней ситуации на Украинскую Православную Церковь только усиливается. И сегодня мы просто видим, что это давление материализовалось в конкретные силовые действия. Я никогда не помню, вот сколько я в журналистике, начиная с конца 90-х годов, вооруженных людей на территории лавры. Для меня это... Да, там проводились следственные действия, потому что были какие-то там события, связанные там, с похищением монахинь, значит, и противоправными действиями, с хищением территории лавры. Но вот вооруженных людей, которые проводят обыски, да еще и под предлогами поиска каких-то мифических диверсантов и борьбы или там профилактических действий, связанных с ячейками русского мира, для меня это очень тревожный сигнал. Это значит, что власть пошла на какие-то решительные действия по отношению к последнему, давайте, я не постесняюсь этого, пусть и устоявшегося, несколько пафосного, но тем не менее очень емкого выражения, против последнего серьезного оплота и столпа веры. Потому что Киево-Печерская лавра – это действительно фундамент русского православия, и украинского православия тоже. Вся история, вся мифология лавры, вот все, что с ней связано, это, конечно, большой пласт.
Вот, Кирилл, все-таки, если посмотреть шире, вот упомянутые некие действия тоже СБУ в монастырях Ровенской области, нельзя ли из этого сделать вывод, что все-таки дело не ограничивается только Киево-Печерской лавры, а в целом идет накат на Украинскую Православную Церковь, несмотря на упомянутые уже дважды нами вот ее решение о полной самостоятельности и независимости от Московского Патриархата. Вот здесь созданное ПЦУ решением Константинопольского Патриарха, вот эта Православная Церковь Украины, каким-то образом может быть замешана?
Ну, она не просто замешана, она основной интересант этой всей истории. И я хочу напомнить, что этот накат, он, собственно говоря, не особенно ослабевал. Дело в том, что уже в этом году несколько территориальных общин, значит, признавали, ну, скажем так, нелегитимность действия Православной Церкви Украины на своей территории. То есть отрицали вообще, так сказать, возможность их функционирования как религиозной организации. В первую очередь это, конечно, было связано. Ну, я точно помню, что Сумской городской совет принимал подобное решение. Значит, городские советы каких-то населенных пунктов на территории Западной Украины. То есть это тогда выдавалось за инициативу местных советов. Здесь мы видим на сегодняшний день санкционированные действия со стороны государства, то есть со стороны Киева. То есть похоже, что там есть какое-то окончательное решение, принятое на уровне офиса президента, офиса Зеленского, о широкомасштабном наступлении, а может быть там и вплоть до запрета Православной Церкви Украины. Ну, смотрите, после обысков в Киево-Печерской лавре, в главной святыне не только украинского, но и российского православия, ну, могут появиться какие-то, так сказать, там данные о том, что да, нашли что-то, какой-то там
склад с оружием, да, склад с оружием.
Да, все что угодно, да. И после этого у них появится основание не просто для того, чтобы удовлетворить давнишние, как сказали бы на Украине, зазихання вот этой вновь созданной Православной Церкви Украины, раскольнической абсолютно, поскольку в нее туда влился Киевский патриархат, изначально раскольническая организация. Но просто...
Для процессуальных решений.
Это государственное решение.
Да, для процессуальных решений основание будет. Давайте посмотрим еще разочек на опрос. Следующим образом он звучит. Обыски в СБУ в Киево-Печерской лавре. Что это было? 6% считает, возможно, СБУ искало диверсантов. 88% уверены, что это начало процесса отъема лавры у Украинской Православной Церкви и передачи ее раскольникам, той самой ПЦУ, Православной Церкви Украины. И 6% считают, что ошиблись адресом, с кем не бывает. Кирилл, у нас буквально полторы минутки до конца эфира осталось. Вот в чате есть к вам вопрос. Давайте услышим глаз народа на отвлеченную тему. Да, вопрос следующий. Кирилл, вы уже познакомились с новыми членами Совета по правам человека. Полторы минутки есть, да.
Нет, не познакомился, потому что это происходит при очной встрече. Я подозреваю, что такая очная встреча будет в ближайшие дни, поскольку традиционно в начале декабря, в районе даты 10 декабря, это день борьбы за права человека во всем мире, или день прав человека во всем мире, проходит традиционная встреча с президентом, поскольку Совет по правам человека, он все-таки при президенте Российской Федерации. Так вот, накануне у нас, скорее всего, будет возможность встретиться и познакомиться с новыми членами, и я думаю, что это будет достаточно приятная, а самое главное, деловая встреча, потому что я вижу, что среди, я видел пока только список, который был в президентском указе, что там достаточно много людей с репутацией правозащитников и тех, кто радеет за реализацию в полном объеме прав человека на территории Российской Федерации и за ее пределами, что тоже очень важно, поскольку я возглавляю Международную комиссию Совета по правам человека. Сейчас мы, конечно, очень серьезно озабочены правами наших сограждан за рубежом.
Прям совсем коротко. Переформатирование работы Совета не предполагается? Наверное, это просто излишнее.
Нет, просто на самом деле это плановая ротация. Здесь нет ничего удивительного. Просто в этот раз она такая масштабная. Она происходила и за полгода до этого. Тогда просто из состава было выведено 4, по-моему, члены, вошли новые 4 члена. Да и она назрела давно, но вот просто не все, может быть, знают, что в этом списке ротированных членов 3 наших коллег, к сожалению, уже нет в живых.
Все, спасибо, да, спасибо большое. Исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский, был в эфире «Радио Спутник».